Петров был прекрасным человеком, великолепным хирургом и удивительным, редким бабником, рядом с которым одинокие женщины расцветали и от которого мечтали родить ребенка. Вот и рожали. И подросшие дети время от времени приезжали посмотреть на родного отца. Какая печальная и постыдная ситуация. Или как посмотреть? Может, и не так уж и плохо, что на земле человек человеку не только брат, но еще и Петрову сын или дочь. Вера Колочкова. Трудности белых ворон. А кто в кони пошел, а кто в люди? А кто в звери пошел, а кто в птицы? Из стихотворения Сергея Острового. Рождение. Часть первая. Поезд чуть дрогнул и тихо тронулся. Плавно поплыл за окном грустный черно-белый пейзажик маленькой станции. Жалкий и неуютный в серых февральских сумерках. Илья поневоле съежился, сунул ладони себе под мышки. Замерз. Холодно очень. Холодно и как-то по-особенному неприятно было в этом зимнем поезде. Сообщением Краснодар-Екатеринбург. В этом пустом купе, с мигающими под потолком хилыми лампочками. Хорошо, хоть не голодно. Последние вышедшие, еще в Самаре попутчики, неловко извиняясь, оставили худенькому, белобрысому юноше, совсем еще с виду мальчишки, большой пакет несъеденных в дороге припасов. Не пропадать же добру в самом деле. Да еще от того, может, что пожалели его. Сидит, как воробей, съежившись у окошка, уставился своими огромными, грустно-коричневыми глазищами в окно и молчит. Так он и просидел все время, в дорожно-душевных разговорах участия не принимая, а оставленные ему так сердобольно припасы эти пришлись очень даже и кстати. Времени-то на покупку продуктов в дорогу все равно не было. Да и денег особо у него с собой тоже не было. И правда, поесть, что ли? Отвлечься таким способом от противных своих мыслей. Теперь-то можно, — подумала Илье грустно. Вот когда он туда, в Краснодар, ехал на этом же поезде, трое суток, уж точно думать о еде не мог. Волновался страшно. Все представлял встречу с отцом. И так, и этак. Да еще и заготовленную заранее речь свою вновь и вновь репетировал, повторяя в уме одни и те же фразы, в разных их вариациях. Только зря он так готовился. Не получилось никакой трогательной встречи, а получилось все как раз совершеннейшим кувырком. Хуже и придумать нельзя. Потому как это ж дети знают наверняка, что у них, по логике вещей, отцы где-то должны присутствовать. А вот отцы совсем даже и не обязательно. Вот и осталось лежать камешком в душе противная эта суматошная досада. И не досада даже, а неловкость какая-то. Может, потому что ожидал большего? Конечно. А может, просто за себя ужасно обидно было? Так сильно хотел он его найти. Даже как будто должен был. Вот должен был, и все тут. Он и сам не знал, откуда у него вдруг взялась такая уверенность, что не стоит довольствоваться этой маминой историей про автокатастрофу. Звучит-то как-то банально, господи. Ох уж эти матери, вырастившие своих сыновей без отцов. Но что с них возьмешь? Кроме автокатастрофы, ни на что больше фантазии не хватает. Он, когда и маленьким еще был, уже в эту мамину притчу не верил. Вот потому и вычислил отца в два счета. Ну, не без бабкиной помощи, конечно. Еле дождался, когда мать на учебу свою медицинскую в Москву уедет. И так удачно эта ее поездка с зимними каникулами совпала. Как раз времени хватило из Екатеринбурга в Краснодар и обратно, на поезде сгонять. И что? Теперь вот возвращаться домой. И вспоминать ему про все это тошно. Илья сильно зажмурился и с трудом проглотил застрявший в горле комок. Казалось, внутри до сих пор все трясется от страха и волнения. Как тогда, перед той самой дверью с заветной табличкой, на которой черным по белому было написано «Заведующий хирургическим отделением Петров Д.А.» Снова увиделось ему все как со стороны. Вот он заставляет себя открыть эту дверь. Вот входит. Да и не входит даже, а влетает со всего размаху. Вот проговаривает быстро, на одном выдохе, сидящему за старым письменным столом, маленькому доктору в белом халате. «Я Илья Гришковец, сын Татьяны Львовны Гришковец, и ваш сын тоже. Здравствуйте!» А дальше, как в дурном сне. Доктор удивленно поднимает на него грустные и добрые, очень уставшие глаза. Откидывается на спинку стула и испуганно оглядывается на стоящую у окна маленькую женщину в таком же белом крахмальном халате, в белой шапочке, натянутой на лоб до самых громоздких очков с бликующими толстыми стеклами. Будто ждет от нее каких-то объяснений. А она, кстати, тогда и не смотрела даже в их сторону. Казалось, происходящее вообще не интересует ее никаким образом. И только по напряженно сжатым в карманах белого халата кулакам можно было догадаться. Есть ей до всего этого дела.
«Ты что-то путаешь, парень?»
Снова повернулся к нему доктор Петров, Дмитрий Александрович, его отец.
«Как, говоришь, мать зовут? Татьяна Львовна? Гришковец?» «А ты, значит, Илья Гришковец?» «Нет, не знаю. Не помню». «Нет, точно не знаю. Ты что-то путаешь, парень?»
«Да нет, вы не думаете. Я же ничего не хочу», — пытался объяснить Илья, приходя в ужас от создавшейся неловкой ситуации. «Я же просто увидеть вас хотел, и все. Ехал на поезде 3 суток».
«Аня, я сам ничего не понимаю». Вглядываясь в бликующие стекла очков маленькой женщины, оправдывался его отец. «Мальчик ошибся, наверное».
«Да не ошибся я.
Это жена моя, Анна Сергеевна».
Снова развернувшись к Илье и махнув рукой в сторону женщины, с досадой пояснил он.
«А тебя твоя мать ко мне подослала?»
«Да нет же. Нет, я сам. Она говорила, что вы погибли, когда я еще не родился». Илья изо всех сил напрягся, пытаясь вспомнить заветные проникновенные слова из приготовленной заранее своей речи. Да не смог. Дыхание вновь пересеклось. Слезы отчаянного волнения душным комком подступили к горлу. Он махнул рукой и пулей вылетел из кабинета. Заметался по больничному коридору, ища выхода. К его отчаянию мигом прилепилось, делая его еще более ужасающим, и чувство стыдливой неловкости. Вот же подвел человека. Он вообще был мальчиком эмоциональным, и без того любую неловкую ситуацию переживал всегда слишком болезненно. А тут такое.
«Эй, парень, постой!» — услышал он за спиной женский голос. «Да постой же ты, чего бежишь так?» «Илья!»
Анна Сергеевна догнала его уже на крыльце, схватила, запыхавшись, за рукав куртки.
«Стой! Не убегай! Чего ты так испугался? Стой! Жди здесь! Я сейчас оденусь и провожу тебя, а по дороге поговорим. Дождешься?»
«Ага.
Обещаешь? Я быстро. Вон, посиди на скамеечке, приди в себя».
Он послушно уселся на скамейку около крыльца, оперся локтями в худые коленки, обхватил ладонями голову. Опять по-детски захотелось заплакать, но он тут же взял себя в руки. Какие слезы, если сам виноват? Натворил дел. Влетел в кабинет, как мальчишка. «Здрасте, Натя, я ваш сын». А ведь взрослый человек уже, 20 лет. Студент 2-го курса юридической академии, как-никак. А чертовы слезы все равно близко. И приходится глубоко дышать и глотать их. И считать до 100, будь они неладны. «Ну, пошли, рассказывай». Услышал он над головой спокойный, доброжелательный голос.
«Да не бойся ты, меня Анной Сергеевной зовут. Помнишь?»
Без белого халата
Анна Сергеевна выглядела уже не так грозно.